Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Семейный час» Тутты Ларсен на радио «Вера». У нас в гостях клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор молодежного портала «Наследник онлайн», многодетный отец, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте!
Здравствуйте! Ну, поскольку тема у нас семейная, говорить мы здесь будем в основном о воспитании детей, об отношениях между поколениями, между супругами. И вы, наверное, как никто... можете помочь нам разобраться в том, как несколько поколений могут благополучно уживаться под одной крышей, и нужно ли это делать. У вас старшему ребенку
26.
А младшему 13, да?
Нет, 9.
9, вот. Поэтому вы как раз такой наглядный пример того, как несколько поколений растут вместе, но не знаю, насколько под одной крышей.
Ну, надо сказать, что буквально 2 недели назад... третья дочка со своим мужем наконец начали жить отдельно. Перед этим, собственно, они жили вместе с нами. То есть опыт разный есть, конечно. И все-таки я сторонник, чтобы по возможности взрослые люди, создавшие свою собственную семью, по возможности жили самостоятельно. Ну, отдельно. Самостоятельно – это второй вопрос, насколько они уже могут по-настоящему жить, опираясь только на себя. Вот, хотя опыт проживания вместе под одной крышей у меня тоже имеется. Вот, как я уже сказал, сейчас и с третьей дочкой, и зятем, и её мужем мы жили вместе больше 2 лет. Ну и так или иначе мы на даче летом или там, то есть вместе оказываемся. То есть можно много чего сказать по этому поводу.
Я недавно в рамках Дня города Москвы была экскурсоводом в музее Москвы по экспозиции о Москве, там, ну, если не средневековой, то уж точно хотя бы до Петровской.
Угу.
И там как раз средневековый.
Да.
И там был макет такого обычного московского дома, в котором живет там сапожник со своей семьей. Вот у них есть дом, какие-то пристройки, огород. И, собственно, рассказ был о том, как вообще бытовали тогда семьи. И вот это довольно небольшой дом с земляным полом, понятно, с печкой без электричества, с лучинкой.
Слушай, трудно провести-то было. Всего 500 рублей по нынешним временам за разрешение.
Да, без окон еще к тому же, практически. И вот в этом доме уживалась порой семья там в несколько десятков человек. Ну, 20 человек точно под одной крышей. Летом они расползались по всей территории, значит, своей земли, земельного участка. Жили кто там при конюшне, кто в мастерской, кто в бане и так далее. То есть как-то могли друг от друга отдохнуть. А зимой все, конечно, собирались под одной крышей, толклись там, спали в повалку. И для меня это, конечно, вообще было... ну, таким совершенно непостижимым явлением, как они ухитрялись. Понятно, их объединяло общее желание выжить, согреться, пропитаться и приумножиться. Но мне кажется, это просто какая-то очень тяжелая вообще ситуация, когда 20 человек в одном доме должны существовать.
Ну, давайте мы вспомним, где в современной ситуации 20 человек в одном доме, чуть ли не в одной комнате, могут у нас находиться.
Не могут.
Где могут? В каких вот ситуациях?
В тюрьме.
В тюрьме раз и...
в детском
в армии два.
Да.
В армии два. То есть, по сути дела, ситуация, когда такое количество людей, при этом людей взрослых, людей разных, с разными интересами, возможно, объединенные какой-то, да, общей целью, например, отбывание срока или, например, служба родине, вот, когда они находятся под одной крышей, это диктует совершенно определенные отношения между ними. То, что называется таким административным протоколом общения. Простите, что я такие сложные слова употребляю. То есть, ну, как в армии. Ты начальник, я дурак. Я начальник, ты дурак. То есть, вот такая строгая субординация. Собственно, большая многопоколенческая семья в любом народе.
В любом народе. А в армии-то они же не родственники.
Они не родственники. Это не имеет значения, на самом деле. Это не принципиально оказывается. Вот. Говорят, что армейская дружба, она, знаете, говорят, самая крепкая из всех видов дружбы. Поэтому там люди-то очень быстро тоже породняются, по сути дела. Особенно если там не просто совсем уж мирное время и делать нечего, кроме как там газон зеленой краской красить. А есть что-то серьезное, то люди очень быстро начинают любить или ненавидеть друг друга, как близкие родственники это делают. Вот, поэтому, еще раз говорю, когда много людей живет под одной крышей, по определению требуется, по сути дела, армейское выстраивание отношений по армейскому типу. И большая многопоколенческая семья в любом народе, например, в русском народе или в любом другом, она была устроена именно так, что беспрекословное подчинение младших старшим, при этом младшему могло быть и 20, и 30, и 40 лет. То есть семьей управлял большак и большуха, вот, слушались их беспрекословно, жена была в полном повиновении там, у мужа и так далее. То есть все это строилось, и к повиновению приводили очень жесткими способами. Я, например, совсем недавно прочитал интересную очень такую работу, где рассказывалось о том, какие судебные обязанности брала на себя община. То есть был суд, собственно, такой государственный, а был самосуд. И вот, в частности, например, если жена не слушалась мужа, вот это было как-то явно видно для соседей, то вообще община устраивала соответствующие там мероприятия. То есть, допустим, приходили люди в дом, и муж должен был учить, там, наказывать жену прилюдно, принародно, вот, чтобы приводить ее там. То есть это достаточно жесткая такая вещь, которая современному человеку совершенно не то что не понравится, а она на самом деле не подходит современному человеку. Потому что, ну вот, если мы посмотрим, например, на наших даже пока маленьких детей, подумаем насчет того, какими качествами бы мы хотели, чтобы они обладали, то, наверное, послушание будет важным качеством. Нам важно, чтобы наши дети слушались нас. Но самым-то главным будет, наверное, все-таки не послушание, а ответственность, умение отвечать и брать на себя инициативу, самостоятельность, креативность и так далее. То есть мы понимаем, что... А почему? Это мы такие стали типа либеральные? Да нет, дело совершенно ведь не в этом, а в том, что мы понимаем, что если... Вот в этой традиционной общине, где мы все живем вместе, одной большой как бы кучей, мы действительно вот защищаем друг друга, мы отвечаем друг за друга, мы таким прям вот таким единым организмом, по сути дела, выступаем.
Нам иначе не выжить.
Да. А в современных условиях наш ребенок, он вот, мы его в школу отвели, он уже не с нами. Мы его не можем защитить, мы его не можем указать, как ему действовать, мы не можем ему помочь. Да, там есть учителя, еще кто-то, но чем старше становится ребенок, тем больше он должен самостоятельно жить в этой жизни, еще в детском возрасте, тем более во взрослом.
Это очень интересная, кстати, тема. Мы недавно тоже в этой студии говорили о том, что раньше ребенок слушался взрослого просто по определению, потому что взрослый всегда прав. Да, и это такое было абсолютно.
И это был способ выживания.
Да, это был способ выживания. Взрослый всегда был прав, а я вспоминала мультик. Не мультик, а фильм, помните, когда, я не помню, что это за фильм, черно-белый старый советский, когда мальчику дяде дают, мальчик хочет конфетку, дает ему пустой фантик, а мальчик говорит: дяденька, ты дурак. А современный ребенок, он очень часто сталкивается с ситуацией, когда взрослый дурак, когда взрослый человек лжет, как-то подводит или как-то так себя ведет.
Я думаю, что так было возможно всегда.
Да, но я имею в виду, что...
Взрослые есть разные.
Что сегодня для... Сегодня просто само определение того, что ты взрослый человек, сам твой там возраст, статус, опыт жизненный, он не является залогом того, что ты не имеешь права только из-за этого требовать послушания. Наоборот, сейчас даже опасно слушать чужих взрослых.
Смотрите,
да?
Всегда во все времена были вот эта система там свой-чужой, когда был определенный круг тех же самых взрослых, которых ты должен слушаться. Он и сейчас есть. Родители говорят: вот, да, Марья Ивановна, пожалуйста, в школе слушайся. Вот. И где-то там уже, может быть, в старшем, среднестаршем школьном возрасте, если, допустим, тот же педагог ведет себя не очень адекватно, родители могут какую-то поправку на ветер, что называется, вести, сказать: ну, в общем, ты так слушай, что она говорит, старайся не возражать особенно, но это не значит, что то, что она говорит, это истина в последней инстанции. Но опять, это не младший возраст, это средний, скорее всего, старший. Вот. То есть на самом деле взрослые-то не изменились. Не изменилось качество конкретно, ну, то есть изменилось, но вот люди как были разные, хорошие, плохие, умные, глупые, там, так они и остались. Проблема в том, что ребенок в этом мире современном, он должен быть гораздо более самостоятельным. Это, опять-таки, требование не то что безопасности, а требование, ну, просто жизни, его движения по этой жизни.
То есть он должен раньше осознать себя личностью.
Да, и принимаю, то есть вот... И можно было не быть личностью там 200 лет назад и в 20, и в 30 лет, и, может быть, вообще, по сути дела, никогда. Вот. А сейчас, если ты не стал там к окончанию школы хотя бы немножко личностью, а там, к 30 годам полноценной личностью, то можно сказать, что ты неудачник. Вот, ты, ну, если только ты, конечно, мог кому-то там прилепиться и на ком-то паразитировать, но это же нехороший вариант, мы все понимаем, что это нехороший вариант. Мы все бы хотели от наших детей, чтобы они вышли на какую-то свою траекторию жизненную, понимали, чего они хотят, ставили цели, пусть они ошибались бы, там еще что-то, но чтобы они ставили цели, достигали их, там, вносили поправки, значит, дальше двигались, чтобы... Иначе мы как родители, ну, нормальные родители, я имею в виду, они... Мы, я, например, не хочу, чтобы мои дети меня слушались во всем. Я имею в виду взрослые дети. Да даже, наверное, и дети там, с переходного возраста. Я бы хотел, чтобы они там не выбирали себе какие-то деструктивные цели. Ну и в этом смысле у меня есть родительская власть определенная, которой я могу их ограничивать. А так я всячески поощряю их самостоятельность.
Ну, тогда получается, что просто эволюционно и исторически тот образ жизни семьи, когда все и старые, и малые, несколько поколений живут под одной крышей, он себя исчерпал, он перестал быть актуальным?
Ну, смотрите, на самом деле, если мы посмотрим на улицу, что называется, то мы увидим, что уже с появлением индустриального производства, там, вот если брать нашу страну, это, соответственно, 20 век, большая многопоколенческая патриархальная семья, оставаясь местами оставаясь в деревнях, в 20 веке, сейчас она и в деревнях, ее нет, по сути дела, оставаясь в деревнях, в городе она оказалась полностью разрушена. Никто ее специально не разрушал. Просто ведь, понимаете, мы живем вообще вот в этом мире в основном, мало кто что-то специально в своей жизни проектирует. Большинство людей живут, вот как мы с вами уже это говорили, чтобы выжить. Ну, не обязательно выжить в буквальном смысле этого слова, но чтобы жить было полегче, получше. То есть мы как бы вот делаем шаги влево, вправо, вперед, назад таким образом, чтобы, ну, как-то по возможности в этой жизни более или менее жить нормально.
Устойчиво.
Устойчиво. И мы видим, что в 20 веке многопоколенческая семья в городах, по крайней мере, 100% сменяется на нуклеарную семью. Мама, папа, несовершеннолетние дети.
Да, а если послушать знаменитых футурологов, то нуклеарной семье тоже недолго осталось, потому что сейчас уже разные другие формы семьи
существуют. Сложно сказать, правда, я не знаю. Очень все эти как бы прогнозы, они...
Элвин Тофлер такой.
Да, это, да, безусловно. Он предрекал, что... лет 30 назад об этом написал.
Да, да, давно, в 70-е 20 века.
Но если мы увидим статистику, например, какие-нибудь... Берем то, что мы называем там передовые страны, которые впереди планеты всей... что в Европе, особенно в Америке, количество взрослых детей, которые продолжают жить со своими родителями, за последние десятилетия неуклонно растет. То есть, если во времена Тофлера мы видели, что действительно вот эта тенденция нуклеарной семьи, что как только ты сам вырастаешь, ты женишься, например, а ты от родителей уходишь, то сейчас мы видим в том же западном мире, что каждый год не сильно, но идет рост, что люди просто не имеют возможности. То есть он может быть экономической возможности, они не могут взять соответствующую там ипотеку или еще что-нибудь, они продолжают и в 30 лет, и в 35 продолжают жить со своими родителями. И это вот всеми социологами сейчас рассматривается как общемировая такая тенденция, негативная, кстати говоря, потому что действительно, если в современном мире семья взрослая со своими несовершеннолетними детьми вынуждена жить и зависеть от своих родителей, а вот этот уклад, единый уклад многопоколенческой семьи, старый разрушен, а новый где-то, и может быть, он получается, а где-то он и не получается. В общем, это негативный такой тренд.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на Радио Вера. У нас в гостях протоиерей Максим Первозванский. Говорим о том, как уживаться разным поколениям под одной крышей или под отдельными крышами, и как исторически мы пришли к, вообще к обсуждению этой темы, почему она сегодня так актуальна. Это интересно, то, о чем вы говорите, что тенденция мировая возвращаться, ну, то есть не уходить от родителей, когда ты вырастаешь, но все-таки с точки зрения, наверное, какой-то ценности, ценностные, с точки зрения понятия о том, что есть успех и как должен двигаться человек в западном обществе, конечно же, вот это отпочкование от семьи, оно должно происходить, ну, закончил колледж, и все, это выпустился.
Ну, это и у нас, на самом деле, то же самое. Больше того, это никак не противоречит нашей православной модели, потому что вот те духовники, опытные, признанные, с которыми мне приходилось общаться еще во времена моей молодости даже, не то, что сейчас, то есть это где-то там 80-е, 90-е годы, всегда говорили однозначно: если ты женился, ты должен постараться начать жить отдельно.
Ну, если ты женился, то да. Но мне кажется, в западном мире здесь как раз нет такой взаимосвязи между твоим отделением от родителей и твоим вступлением в собственную семью. То есть ты отделяешься от родителей не для того, чтобы создать собственную семью и начать строить собственную жизнь,
да,
а просто для того, чтобы стать отдельной личностью. И вот эта концентрация на отдельной личности, на ценностях этой личности, на ее личном пространстве, на ее реализации и так далее, она мало связана с, вообще с семейной темой. Она скорее просто связана с тем, что человек не должен своим родителям ничего, и человек...
Ну, там немножко по-другому, на самом
хорошо,
деле.
Как?
Там чуть-чуть по-другому. Все-таки, да, действительно, после окончания школы человек поступает в колледж там, или в университет, и действительно, и, например, в Великобритании, и в Соединенных Штатах принято поступать в университет или в колледж вообще не в том городе, в котором ты живешь. То есть, условно говоря, если ты в школе учился в условном Кембридже, то ты поступаешь в колледж в условном Оксфорде. И наоборот. И это действительно делается из принципиальных соображений, чтобы человек встал на ноги, чтобы он научился. Но это не значит, что он ничего не должен родителям или что родители ничего ему не должны. Родители в значительной степени продолжают брать на себя его, соответственно, финансовое обеспечение. То есть, ну, это же то же самое. Представьте себе, что если ребенок, не знаю, откуда-нибудь, ну, неважно, пусть возьмем даже город-миллионник, пусть это не совсем провинция, из Краснодара поступает в университет в Москву или в Санкт-Петербург. Но он может, обучаясь на дневном отделении, здесь сам себя прокормить? Ну, конечно, нет.
Не может.
То есть родители так или иначе, даже если он общежитие получает, все равно родители продолжают его поддерживать. И я не думаю, что это при нормальном воспитании не вызывает ощущения у взрослеющего, уже взрослого ребенка, что он родителям тоже, в общем, должен.
Но
самостоятельно, да, родители не контролируют его, не опекают его ежеминутно.
Да, но связь с родителями у этого ребенка все равно остается.
Конечно.
Он созванивается с мамой, мам, как дела,
да,
посылает ей фотографии,
конечно,
на каникулы ездит домой. Мне кажется, что...
И это важно, и там то же самое на Западе.
Я не уверена. Я много раз слышал такие истории о том, что человек уезжает, учится, потом начинает работать и годами не видится со своими
родственниками. Ну, бывает. У меня даже среди наших есть такие люди, которые там условно покупают после окончания школы. Ну, родители, конечно, им покупают билет в один конец, и куда-нибудь человек поехал там учиться, неважно. Но это же, на мой взгляд, этого реализуется и возможно только в том случае, если у этого человека нет живой связи с родителями. Если нету любви, если нету тепла. Потому что для любого нормального человека, если у него нормальные отношения, не то что с родителями, там, я не знаю, с друзьями с какими-нибудь, там, с братьями и сестрами, если мы любим друг друга, то почему мы не будем созваниваться? Почему я не буду стремиться приехать домой на те же самые каникулы? Я буду так поступать в том случае, если у меня масса претензий к моим родителям, если я считаю, что они там не дают мне дышать, если я считаю, что они неправильно меня воспитывают, или, как сказал мне один молодой человек, уехавший как раз вот в другое место, он сказал, что мои родители здесь, они, значит, вот у них есть своя зона комфорта, вот, и они в ней там застыли, а я хочу вот из этого всего вырваться. Хотя это было очень смешно, потому что на самом деле родители серьезные, деятельные, православные, главные люди, а он, значит, на всем готовеньком, типа, из этой зоны комфорта.
За их счет вырвался.
За их счет вырвался, да.
Но я все-таки не об этом говорю. Я говорю о том, что, мне кажется, в нас, ну вот все-таки в российском человеке, вот этот архаический быт, когда все жили под одной крышей и как-то вместе все решали, он остался хотя бы на уровне коммуникации, потому что все-таки у нас чаще бабушки сидят с внуками, и мы гораздо глубже и чаще поддержим контакт со своей семьей, с членами своей семьи. Я наблюдала, ну, по крайней мере, в России здесь, я не говорю за всех, да, но я наблюдала несколько своих иностранных знакомых, друзей, американец, немец, шведка, например, да, которые там очень много работают, у них классная, интересная жизнь, они по всему миру путешествуют, они, кто-то создал семью, кто-то нет, у них гораздо менее плотная связь со своей семьей, да, они поздравляют друг друга с праздниками, они как-то видятся раз в год, они там перезваниваются, но у них нету такого, ну, какого-то деятельного участия, взаимодействия друг с другом.
Я уж точно все-таки не специалист по тому, как там живут люди на Западе, это не могу сказать. Может быть, так оно и есть, может быть, нет, не знаю.
Но в любом случае ответственность эти люди несут только за себя. Вот такое складывается впечатление. За себя и за ту семью, которую они создали.
Ну, вы знаете, за кого я несу ответственность?
За своих родителей разве не несете?
Нет, знаете, если они будут инвалидами, если мне нужно будет их содержать, у них будет нечего есть, пить, негде жить, или, значит, конечно, я несу. Но вообще-то...
Ну как? Каким образом?
Каждый взрослый человек...
Вы берете
человек,
их жить к себе,
не знаю,
вы нанимаете...
Мы будем это как-то, не дай бог, в общем, но это надо будет как-то решать. Я понимаю, понимаете, то же самое, что, например, я, вот у меня у самого дети, вот у меня уже трое дочерей живут отдельно от меня, и я, естественно, не считаю, что они мне что-то там должны. Хотя где-то в глубине души я считаю, что если вдруг я там стану инвалидом, бедным, заброшенным, никому не нужным, ходить под себя, то они меня не бросят. А пока я в силах, они мне ничего не должны. Кроме взаимной любви, что называется. И мне кажется, что это вообще правильно, когда взрослые люди отвечают за себя. И за тех людей, которые по обстоятельствам жизни, например, от них зависят.
У вас нет соблазна как-то участвовать в их жизни?
Детей?
Ну да, вот взрослых, которые...
Ну, честно говоря...
Если вы видите, например,
если
что
бы,
они
возможно,
что-то
не то если
делают.
Бы у меня был один ребенок или двое, и, возможно, такой соблазн бы у меня был. А пока у меня обратная ситуация. Мои взрослые, живущие отдельно дети, у которых уже свои дети, они бы, как мне кажется, и, по крайней мере, они это говорят, что они хотели бы, чтобы мы больше участвовали в их жизни. Вот. А мы этого, к сожалению, не делаем, потому что у меня у самого еще достаточно большое количество несовершеннолетних детей, на которых, то есть тут вот как выпустил, и слава богу, ребята, вперед летите, голуби. Вот, если какая-то помощь нужна, если какая-то прямая просьба звучит, безусловно, и вообще это как бы здорово, когда мы друг другу помогаем. Вот у меня есть знакомая семья, это не моя семья, там совсем недавно 10-й ребенок женился. Это семья одного московского священника, за него вышла замуж одна моя очень хорошая знакомая девочка. Вот, ну и что, и там, значит, он 10-й ребенок. И все старшие братья и сестры реально скинулись и на первый взнос по ипотеке. Вот. И эта вот молодая семья, она сразу, значит, они взяли ипотеку, потому что все старшие братья и сестры родители, они, и получилось, не так по многу надо скидываться для того, чтобы внести этот взнос. Поэтому, конечно, они в этом смысле друг другу помогают.
Но это и есть та самая,
да
скажем
нет,
так,
я буду и по
те отголоски общины,
помогать.
Которые есть.
Да нет,
я не могу такую историю представить, ну, в шведской семье, например.
Ну, не знаю.
Чтобы все члены скинулись на квартиру.
Ну, не знаю, правда, я вот честно не специалист в этой области, но я понимаю, что да, я тоже, как бы мы, в моей семье подобные вещи, я думаю, более-менее нормальны, когда мы понимаем, что вот если там кому-то негде жить или что-то еще, что усилия такие совместные максимально направляются на, как говорил Владимир Ильич Ленин, принцип слабого звена, то есть кому сейчас больше надо, тем мы по возможности, соответственно,
так это
помогаем.
Это и есть общинная жизнь.
Но это не значит, что мы лезем друг в другу в жизни, говорим как... Понятно, что если ты материально или организационно помощь оказываешь, ты как бы получаешь некоторое право
лезть
но в том объеме, в котором ты помогаешь. Понимаете? То есть ты же помогаешь... Да, я могу сказать, что, слушайте, если вы хотите взять ипотеку в Нью-Йорке, например, я вам денег не дам. И в этом смысле, да, я решаю... на что я помогаю, на что я не помогаю. Вот. Или, например, если вы хотите, ну, мало ли, что вы там хотите, я не знаю, вот, я в этом не участвую. А если какое-то нормальное дело, как я, понятно, что я как бы не буду лезть и вмешиваться. И это нормально совершенно, что лезть и вмешиваться не нужно. Почему я говорю, что взрослый человек, взрослый, по большому счету, он должен отвечать сам за себя. Еще раз говорю, за тех, кто от него зависит. Кто от меня зависит? От меня зависят мои несовершеннолетние дети. Соответственно, я за них отвечаю. От меня зависит, если не дай бог, мои немощные престарелые родители. Не вообще мои родители. А пока они не немощные и не престарелые, соответственно, я за них не отвечаю. От меня кто зависит?
Жена.
Если она родила мне 10 детей... Или, по крайней мере, сейчас она находится в декрете или там по уходу за ребенком. Я понимаю, что в этот момент она от меня зависит, и я за нее отвечаю. А если у нас с женой нет детей, или наши дети давно выросли, или еще что-то, она взрослый человек, она от меня не должна зависеть. Это в ее интересах не зависеть от меня. Не быть там на содержании, опять-таки, если она не инвалид, если она не еще что-то. То есть она должна каким-то образом себя занять. И понятно, что это не значит, что мы прям начинаем бюджет делить или еще что-то, не дай бог. Но она должна, понимаете, в нормальных отношениях каждый член этих отношений вносит в общую копилку, что называется, свою пропорциональную долю. Она не обязательно деньгами определяется, да? Вот мы говорим, ты должен, ребенок, ты вот делаешь уроки, это твоя работа. А еще ты мусор выносишь и посуду, например, моешь. Вот, если вы взрослая семья, с нами живете, вы там, не знаю, и мы вместе столуемся, то ты там на продукты деньги сдаешь, если у тебя есть возможность, или еще что-то. Если нет возможности, мы все понимаем, да, там, человек взрослый, но он учится, например. Мы, знаете, вот у меня в моей семье, например, такая была история, когда мой отец, уже имея двоих детей, принял решение пойти учиться. Вот он, а до этого он работал токарем на заводе «Красный пролетарий», получал очень приличную зарплату, а потом, значит, решил пойти учиться в университет. И деды приняли решение, тоже вместе собрались, можем мы позволить там нашему сыну и зятю, соответственно, пойти получить высшее образование. Можем, нам это важно? Важно. И они скидывались там каждый месяц по определенной сумме, чтобы семья могла, потому что у него была зарплата, осталась стипендия. Да, взрослый, более старшее поколение приняло ответственное решение финансово помогать вот такой молодой семье.
Мы продолжим разговор через минуту.
Семейный час на радио «Вера».